Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Мы много говорим о плотском христианстве, о духовном. Но всегда ли мы можем различить духовное от душевного и душевное от плотского? Как жить так, чтобы побеждать плотское и руководствоваться духовным? Кто, в конце концов, побеждает в жизни христианина? Добрый день, дорогие друзья. Передача эта, передача «Погружение», это передача евангельских христианок-баптистах, во что они верят, как проходит их богослужение, особенно сейчас, и что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня, как обычно, в эфире диванный аналитик автор и ведущий передачи Игорь Попов, а у меня второй диванный аналитик, пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Привет, Петр.
Да, добрый день, Игорь, добрый день всем, кто нас слышит. Действительно, диванный пастор, что сказать?
Диванный ведущий, у диванного ведущего диванный пастор. Вот я хотел серьезная тема, хотел серьезно...
Ты понимаешь, что со мной это просто невозможно?
И не получилось, да. Ну, действительно, нас спасает в таких ситуациях только юмор, но не только юмор, конечно, мы же полагаемся на Бога и... Понимаем, что Бог действительно удивительно действует и в таких крайних обстоятельствах. Дорогие друзья, я напоминаю, что прямые эфиры от Теос Медиа – это некоммерческий проект. Ваша даже небольшая материальная поддержка, финансовая поддержка – большой вклад в наше существование. Поэтому вы можете оформить разовые либо регулярные пожертвования. Ссылка будет под видео. И станьте действительно частью нашего служения. Вы уже часть нашего служения, но мы будем рады, если вы еще больше вольетесь в наше служение. Мы говорим о том, что важно, что действительно актуально, и мы говорим в нашей передаче «Погружение» о вопросах духовности, о том, что беспокоит нас как христиан. И напоминаю, что в гостях у меня с дивана пастор Московской церкви, Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. И мы с Петром решили, ничтоже сумнящиеся, значит, поговорить о духовном и душевном, противоборстве духовного и душевного. Не поднимали мы эту тему. Вот пастор Петр Морозов предложил распилить, значит, христианина и посмотреть, разделить у него, где у него там душевное, где духовное. Я таких, ну, не сторонник таких радикальных мер, но вы, друзья, подключайтесь. Действительно, конечно же, мы знаем места Писания о противоборстве духа и плоти, да, соответственно. Мы, естественно, будем говорить об этих сегодня, об этих местах Писания, исследовать их, но поделитесь своим опытом, своим ощущением. Всегда ли вы разделяете духовное и плотское в своей жизни, особенно душевное и духовное? У нас часто душевное, да, становится синонимом такого какого-то отступления от веры, да, такого душевного христианства. Да. Вот давайте попробуем поговорить, всегда ли это так плохо, действительно ли то, что говорит нам Священное Писание, то есть вот когда мы читаем о душевном, да, о душевном человеке, что имеет в виду автор в этот момент и как мы можем сейчас это понимать. Это очень интересные, мне кажется, вопросы. И вот давай-ка, Петр, поговорим с тобой про плотских и духовных христиан. Любимая же тема баптистов. Да? Вот поделить, значит, все христианство на плотское и духовное, на душевное и духовное. Я думаю, что вообще стоит поговорить о том, что такое плоской христианин, что такое духовный христианин. Да? На эту тему, естественно, куча семинаров, огромное количество статей, даже книг, да, написано. А как ты думаешь, вот всегда ли мы можем это отделить в своей жизни? Вот скажи, ты в своей жизни всегда видишь разницу между плотским и духовным? Если это, конечно, не касается завтрака, обеда и ужина.
Ну, я бы вообще сказал, что это не касается никак завтрака, обеда и ужина. Вообще никак. Духовные христиане, плотские христиане, все завтракают, все любят поесть, и это в меньшей степени касается физического тела, если мы говорим о плотскости. То есть греческий взгляд, которым мы пользуемся для того, чтобы оценить слова Павла, он, конечно, может нас привести к противостоянию плоти и духа, но я бы сказал, что давай мы будем говорить, наверное, если мы хотим различать в себе что-то, то мы должны как бы говорить о наших наклонностях, свойствах человеческого характера, человеческой натуры. И вот одни наклонности, они плотские, а другие наклонности, они, ну, скажем так, духовные. Да? Я бы уже не стал бы говорить душевные, чтобы совсем не запутаться. Я не то чтобы не сторонник разделения на три части человека или на две части. Я просто знаю примерно, что вот одни наклонности у человека, они злые, другие добрые. И вот так мне проще, наверное, говорить. А плотское и духовное христианство, вот как это отличить в жизни? Слушай, я вот честно говорю, я узнаю это уже по последствиям. То есть, ну, вот в самый момент, когда вот что-то происходит со мной, я там переживаю, нервничаю, злюсь, я как бы, мне кажется, что я всегда отстаиваю истину, я всегда такой духовный весь. А потом я смотрю на плоды того, что я сделал, наговорил, и я понимаю, что, ну, от Духа Святого там было немножко, да. Как отличить? По последствиям. Мы же учимся, оглядываясь назад. Если бы мы умели учиться на чужих ошибках, мы бы там, как бы Соломон притчи написали. А так мы учимся на своих, и то это в лучшем случае. Так что вот говорить о том, что я точно знаю, когда я поступаю по плоти, а когда я поступаю по духу, можно, конечно, в каких-то случаях, в каких-то нельзя.
Ну, если вы... Я не понял. То есть я пригласил тебя как эксперта в духовной сфере. Понимаешь, я наконец-то, вот, наконец-таки человек объяснит, как свои мотивы, собственно говоря, оценивать, как не совершать ошибок. А он сидит и мне рассказывает все то же самое, что я знаю.
Понимаешь? Слушай, я... Я тут, знаешь, как...
Значит, пастырь в церкви или нет, ты скажи мне честно.
Да, я сейчас честно тебе скажу, да, я числюсь пастором.
Сейчас удостоверение достану, показывай.
Понимаешь, какая штука? Дело в том, что, в принципе, в теории мы все понимаем. Мы можем открыть Галатам 5 главу, мы можем там открыть и почитать, что такое, как поступает плотский человек, как поступает духовный человек. И скажем, что вот если мы ограничимся только вот этими словами, которые Павел написал, ну, как бы мы себя не то чтобы обедним, а ну, поставим в определенные рамки. Вот. В жизни все бывает не так однозначно и не так просто. Мы уже много раз об этом говорили. И сказать, что вот да, я примерно знаю, как должен поступать духовный человек, но не всегда это можно отличить вот сразу сходу. Ну, например, вот у меня есть знакомый, который работает на работе, он работал в какой-то компании, не буду говорить в какой, чтобы было понятно, и там списывали продукты, и очень хитрая схема, по которой эти продукты можно было за очень недорого отдать в магазин, укрыв это от начальства. Ну, как бы все равно выбрасывать, а тут вот можно, да. И он как-то приехал ко мне, рассказал об этом. И, в общем-то, нормальный поступок, так все поступают. И тогда, чтобы вот высветить все это, да, вот и сказать, что вот это им руководит, вот это плотское это поведение, да, я спросил, а ты можешь об этом поступке рассказать своему начальнику? Он сказал, нет. И часто такие тесты ты не сразу знаешь, как вот оттестировать свое поведение. Какие-то вещи очень простые, там, хитрость, злоба, обман, ну, очевидно, да, там. Там, корыстные побуждения, это довольно-таки очевидные вещи, и то мы их не сразу тестируем. Вот. А жизнь предлагает, ну или скажем так, кто-то предлагает нам поступки, которые мы не сразу различим. Действительно они плотские или они духовные. Вот. Поэтому, конечно, нужно следить за собой, быть внимательным, Писание изучать, там очень много чего сказано. Но по факту получается так, что мы часто сталкиваемся с тем, что мы что-то делаем, потом мы понимаем, что сделали не так, и только в следующий раз, когда подходим к такому же подобному моменту, мы уже своим опытом понимаем, что да, мы уже ну, как бы вот, делали подобное, и мы знаем, что это не очень хорошая вещь. Вот учиться на своих ошибках и различать плотское от духовного, да, это вот тема, по которой я учился. И я не вижу, чтобы кто-то научился в теории. Вот так вот. Поэтому различать плотское и духовное довольно-таки важно, но учимся мы вот так. Вот.
Слушай, ты знаешь, вот прокопав большой ров христианских материалов, я нашел очень много умных теологических статей про три духовных состояния, про, четыре типа по Гиппократу, да, там меланхолия, сангвиники и так далее. Это еще пошло еще, как mm-hmm. ты понимаешь, да, от греческой медицины, да, собственно, с греческой философии. И все это очень, все правильно. Я прочитал глубоко духовную статью одного старого служителя, уважаемого, да, и я вот когда заканчиваю эту статью, думаю, значит, духовный, там есть очень хорошие, значит, критерии, там, значит, такой духовный христианин, значит, это христианин, который, вот сейчас фактически цитирую, который сораспял себя с Иисусом Христом, принес плоть свою в жертву Богу живую, богоугодную, и теперь духом служит Христу.
Ну, вот ты
чувствуешь, 99, ну, ладно, не 99, а 95% верующих в церкви, да, вот могут сказать, да, я это сделал. И окей, значит, зачем тогда определять, что такое плоское, что такое духовное? Почему тогда конфликты в церкви, да, если мы все сораспялись Христу, что мы все такие красивые, все такие замечательные, понимаешь? Вот это действительно вопрос очень важный для меня, да, потому что я тебе могу сказать мотивацию, почему я предложил эту тему. Да?
Давай.
Очень просто. Я участвовал в некоем мероприятии, да, не буду указывать. Ой, замечательное мероприятие совершенно, да. И мы там говорили о культуре, да, культуре христианства. И я, значит, и там увидел комментарии. Вы нас тут, мы в церковь пришли за пищей духовной, а вы нас кормите пищей плотской. И вот для меня очень большой вопрос. По мне так, вот все то время, которое мы дискутировали, да, это была вполне себе духовная пища, да, мы рассуждали о том, как мы можем быть, как мы как церковь, да, видим себя в обществе, существуем в этом обществе, в этих условиях, там, самоизоляции, карантина и так далее, да, в условиях коронавируса, мы перестраиваемся, что важно для нас, да, для меня это абсолютно нормальная духовная пища, а человек считает, что это плотская пища, он тут пришел, и мне интересно, а что в понимании этого человека такое духовность, да, духовная пища, понимаешь, вот это. Когда ты говоришь про то, что слить молочко налево, да, для меня это очень, ну, как бы ситуация простая. Да, я честно должен признаться, что в данном случае я просто хочу подзаработать очень некрасиво, но быстренько и с минимальными вложениями. Ну, это понятно, что это грех, да. Вот, ну, просто понятно, да. Просто я просто должен быть честным в этом случае. Мне кажется, что настоящий вот как раз вот этот, значит, такой самый важный водораздел между духовным и плотским, там, духовным и душевным, он гораздо тоньше, понимаешь?
Понимаю. Я с тобой полностью согласен. Я просто хотел сказать, что... Ну, чтобы мы сразу отсекли вот эту часть разговора, когда мы плотское относим к физическому телу, вот просто, uh-huh, да. Uh-huh. То есть плотское – это та часть наших наклонностей и наших характеристик, которые, ну, отображают нашу греховность, вот нашу испорченную природу. И это имеет к плоти, ну, значение такое же, как и духовное. Ну, например, чтобы уж совсем оставить этот вопрос – когда я исполняю супружеский долг, это духовное или плотское? Ну, конечно, духовное. Да? Я же исполняю супружеский долг, я люблю жену, она любит меня. Этот процесс придумал сам Господь Бог. Он невероятно рад, что мы любим друг друга, у нас есть физическая близость. Это духовное или плотское? Но вот если я сходил налево, ну, тут вообще вариантов нет. Да? То есть физическое тело, так же, как и наша эмоциональная составляющая, интеллектуальная составляющая, может быть поражена, а может быть, ну, как бы отражать славу Бога. Вот. И мы, когда говорим о плотском и духовном, мы, скорее всего, говорим о наших наклонностях, о той нашей внутренней составляющей, которая заставляет нас делать, ну, скажем, давай просто скажем, зло, делать зло, плохие вещи, да. Вот плотский христианин, как ты сказал, он рождает зависть, он рождает споры, он рождает разделение. И вот это, наверное, мы ближе приближаемся к тому, чтобы сказать, вот каков, допустим, плотский человек, а каков духовный. Но я тебе так скажу, что не только христиане бывают плотскими и духовными. Есть люди, которые неверующие, но которые поступают так, как и духовным христианам не снилось. Ну, духовным в кавычках-то, в общем-то, да. Потому что есть определенные вещи, которые общечеловеческие, и они отражают, ну, характер Бога. Например, если есть люди, которые просто кормят бездомных, просто по велению души, потому что они добры, потому что не могут видеть, как кому-то плохо, оказывают помощь, поддерживают. Как они поступают, духовно или плотско? И в этой связи я бы сказал, что этот спор, он не только вот внутрицерковный или не только христианский, он вообще общечеловеческий. Мы как поступаем, как мы делаем, как вообще отличить добро от зла? Вот. А христиане, они, ну вот мы, я как христианин, я могу ругать христианство, потому что я христианин, вот, и буду защищать не христиан. Вот. А христиане, мы в основном пытаемся изобразить из себя духовность. И вот в чем парадокс, Игорь. Я вот с этой, вот, давай подойдем вот с этой стороны. Вот изображая духовность, изображая такую святость, я тебе уверяю, мы отталкиваем людей от Бога. Это странный процесс, но мы отталкиваем тем, что мы слишком святы и слишком духовны. Если нам удалось обмануть людей и сказать, что мы, и показать, что мы действительно вот такие духовные, они скажут внутри себя: «Вау, ну нам никогда такого вот уровня не добиться». Нет, это просто запредельный уровень. Не, ну понятно теперь, кто спасается. Понятно, почему он ходит в церковь. Примерно так. Вот такой духовный человек. А я человек, ну, плотский, вот, и все такое. А вот когда христианин открыт, честен и показывает не только свои победы, а и поражения, а если честно, то показывает не только поражения, а иногда и победы, то другому человеку возможно подумать так, что «Ага, нет, ну ты посмотри, как интересно. Неужели и он спасется? Ну тогда, может, и мне дорога в рай открыта». И вот эта вот ситуация, когда мы говорим о плотском, о духовном, она отражается не только в церкви, она отражается во взгляде на церковь, на Бога. И я бы начинал, если мы говорим о плотском или духовном, я бы начинал с такого качества, как честность. Вот честность, потому что честность, она начинает, вот, как бы сказать, это начало, ну, человека духовного. Честность приводит нас к пониманию того, что мы делаем зло. Честность, честное признание того, что мы делаем зло, приводит нас к покаянию. Честность заставляет нас посмотреть на себя со стороны и увидеть, что даже будучи христианами, мы совершаем много зла. И вот честность, ну, позволяет нам стремиться вот к духовности, если мы уже говорим о духовности и плотском, и отказываться от плоскости. Потому что без честности, без трезвого взгляда на себя невозможно даже оценить, что духовное, что плотское. И это отражается не только в жизни церкви, это отражается в жизни возле церкви, да и вообще в целом в обществе. Поэтому очень хорошая тема, плотский и духовный, и, конечно, бы хорошо бы разбираться в этом именно, как ты сказал, вот, используя какие-то определенные случаи, какие-то определенные ситуации. Потому что если мы вот возьмем любое место из Писания, то апостол Павел использует слова «духовный» и «плотский», чтобы обозначить какую-то случившуюся ситуацию. Вот в Коринфе произошел какой-то разлад, раскол, непонимание, и он к ним, обращаясь, говорит: «Вы вот называете себя духовными, а на самом деле посмотрите, что между вами». И вот если мы будем разбирать, мне кажется, определенные ситуации, определенные моменты, нам легче будет сказать, что же такое духовность, а что же такое вот плотскость. Да? И нам будет легче понять и посмотреть. Поэтому я говорю, что возвращаясь назад, видя свои какие-то шаги, видя какие-то плоды своих шагов, слов, поступков, да, мы можем точно сказать, вот это было, ну, очевидно, не духовно. А вот здесь, да, вот здесь, возможно, я был ведом духом. То есть вот как бы вот так.
Ну, раз уж ты вспомнил послание к Коринфянам, то давай с тобой посмотрим как раз. Раз уж мы разговариваем о плотском и духовном, то давай обратимся непосредственно к Библии, да? Итак, 1 Коринфянам, 2 глава, да? С 13 стиха. 13 стихом, как обычно говорят баптисты, да? Значит, 13 стихом написано.
Я не с теми баптистами общаюсь, судя по всему.
Видимо, да. Я тебя познакомлю. Итак, с 13 стиха. «Что и возвещаем, не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». Да? Понятно, что перед этим был некоторый контекст, который очень важен для понимания душевного и духовного. Отсюда, соответственно, любое вот это вот словосочетание «душевный человек» у благочестивого баптиста сразу же вызывает, значит, реакцию, такое сопротивление. Но у меня есть несколько вопросов, связанных с этим текстом, да, и я вот буду ими тебя мучить. Ну, а кого мне еще сейчас мучить-то? Ты вот сейчас передо мной, тебя я буду мучить. Смотри, первый вопрос. В Писании мы видим как минимум три состояния – плотской, душевный и духовный, да? А вот чем отличается душевный человек от плотского? Это синоним одного состояния, что ли?
Я очень...
Простой вопрос, а поставил тебя в тупик, смотри-ка.
Мне очень сложно говорить о разделении человека на три составных. Допустим, тело, душа и дух. И я не уверен, что Павел использует именно вот это разделение, когда говорит о душевности и духовности. Я думаю, что там все-таки мы имеем дело не с разделением человека, а с его, ну, как бы наклонностями или, скажем, с его свойствами характера. То есть какие-то части, вот если мы сейчас еще раз возьмем этот текст Писания, вот смотри, ну вот смотри, ты взял просто отрывок из второй части, и вот ты что зачитал. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает безумием, ну, и не может разуметь, потому что о сем судит духовно». Ну, духовный судит о всем, а о нем судить никто не может.
То есть душевный – это человек невозрожденный, что ли? У меня другой вопрос сразу. Ну,
я бы сказал, что и возрожденный может быть душевным, если он ведом не, ну, не духом, скажем так. Потому что душевный – это просто взгляд, оценочный взгляд на то, что происходит. Там происходили конфликты, там происходило разделение на партии, и душевный взгляд отражает вот свойство человека настоять на своем, сказать, что я прав, доказать свою правоту, показать свою правоту, вот свое, мое, мне, я, мы правы. Духовный человек, судя по всему, ищет не только своей пользы, и не только, чтобы показать свою правоту, а он ищет пользы всех. В этом, мне кажется, духовность состоит, в том, чтобы сохранить мир и найти решение, в котором бы все выиграли. И когда человек видит не только свои интересы, а интересы всех. Когда мы говорим о том, что происходит в Коринфской церкви, мы понимаем, что люди, которые разбились на партии, ими руководит не забота о другой партии, не забота о всех членах церкви. Они беспокоятся только о той части церкви, к которой они принадлежат. А духовный человек, он не так смотрит. Он смотрит на всех, как на детей Божьих, и говорит, что всех их любит Бог, а значит, для всех, для них у Бога приготовлено какое-то благословение, и ко всем им он должен относиться по-доброму. И вот этот взгляд руководит им. Ты видишь разницу какая большая между душевным взглядом и духовным взглядом? И неважно, возрожден человек или нет, это важно, возрожден человек или нет, но я просто встречал, представляешь, в компаниях, обычных торговых компаниях встречал людей, которые, будучи, ну, судя по всему, на своем месте начальника, умели находить решения, при которых были бы довольны все части компании. При этом они не допускали конфликтов, они находили правильные решения, и они видели интересы всех и искали интересы всех, заботились обо всех. Вот такие вот руководители мне попадались. Но я знаю и пасторов, которые могут отстаивать только ту часть, которая им понятна и ясна, и при этом вообще не замечать той части, которая им непонятна, не ясна, и вот, ну, просто вот пытаться отторгать, вытеснять, отстаивать только свою правоту, только свое видение, только свое понимание. И тогда я могу сказать, ну, хорошо, вот этот пастор точно возрожденный, он, да, он молодец, он о себе побеспокоился, он спасся, Господь его спасет, но у него душевный взгляд. А вот тот директор, который не спасен, который не верит в Христа, но у него реально духовный взгляд, потому что он беспокоится о всех.
Ну, может, он направление. Слушай, смотри, вот ты вот как-то так, знаешь, я с тобой поспорю здесь, вот, понимаешь? Давай. Я думаю, что практичность не является признаком духовности, и то, что вот он делает, поступает, скажем так, по-житейски мудро, еще не показывает его духовность, понимаешь?
Здесь да, вот, возможно.
Здесь очень-очень, ну, как бы, вот действительно, смотри, вот из этого, кстати, вытекает второй вопрос, на который я все равно вот буду пытаться тебя заставить ответить, как ты не виляй, да, есть ли четкие критерии, характеристики, хорошо, душевного и плотского. Причем вот ты все время уходишь от душевного и плотского, да, к духовному и, скажем, душевному.
Я не хочу делить людей на душевных и плотских. Более того, я пошутил в самом начале, когда мы с тобой обсуждали, я сразу сказал, что, ну, то есть вот своей шуткой я обозначил, что распилить человека на три части, на две части я не способен и не могу, и вряд ли это нужно нам. Но вот что мы можем сделать. Мы можем посмотреть на что-то и выяснить, что такое душевный взгляд и что такое духовный взгляд. И если я уже замешал директора, то ладно, это был единичный случай, и он, скорее всего, вот для меня он, скорее всего, знаешь, исключение, чем правило. Я более трезвых, взрослых и здравых людей находил в церкви, да, и я могу это точно сказать, среди возрожденных, вот. Но я могу точно сказать, что я встречал и в церкви, и не в церкви, везде встречал душевные и духовные взгляды. И вот они отличаются. И вот когда человек заинтересован не только собой, не только своими интересами, а когда он ищет выгоды и пользы тех, о ком он беспокоится, ну, если мы говорим о пасторах, там, да, то вот это духовный взгляд. В чем проблема была коринфян? В том, что они не видели пользы. А если там дальше пойти дальше, то они вообще не видели других своими братьями. Да? И вот это вот душевный взгляд, взгляд людей, которые не видят, не понимают и не ищут заботы и выгоды других людей. Вот так бы я, наверное, описал вот эту часть послания. Потому что его претензия апостола Павла была следующая. Вы, называя себя духовными, не видите интересов ваших братьев и сестер. Вы разделились на партии, у вас ссоры, склоки, распри, но при этом вы духовные.
При этом
духовность отличается как раз выискиванием интересов, видением, способностью как бы заботиться о других. Вот, вот что я хочу сказать.
При этом ведь смотри, значит, партия, которая вот как бы номинально выглядела духовной, да, она гордилась тем, что у них есть духовные дары, которых нет у других. Да, и уничижала этих людей. Отсюда, кстати сказать, и единственный, простите, наши вот дорогие братья и сестры, христиане веры евангельские, пятидесятники, да, отсюда и фактически единственный во всем Новозаветном кодексе, ну, там еще деяния, да, вопрос о, соответственно, как бы иных языках и пророчествах, да, там фактически, да, вот особенность, одаренность как раз Павел не считает духовностью, потому что она приводит к ссорам. Он говорит, что если у вас такая духовность приводит к ссорам, то как бы из какого источника это все идет. И вот третий вопрос вытекает как раз из этой плоскости, да, потому что там были так называемая духовная партия, которая вела себя абсолютно как плотские христиане. Мы ничего, собственно, не знаем про вторую партию, да, которая, ну, вот, не обладала, как казалось бы, такими какими-то особыми духовными дарованиями, да, мы знаем, что там был конфликт, да, и конфликт там не на одну и не на две партии делились. Кто-то говорил, что я Паосов, кто-то говорил, Павлов, Кифов, третий вообще говорили, я Христов, и мне вообще, вот, вообще вы не показатель, да. Это мы, кстати, видим очень хорошо часто в наших общинах, да, ну, не часто, но видим, по крайней мере, да. Так вот, третий вопрос, вытекающий из этого текста, для меня он очень важный, да, почему о духовном судить никто не может?
Кроме...
То есть, кроме духовного, да?
Да, кроме духовного.
Духовного человека нельзя критиковать. Кто определяет эту духовную градацию?
Скажи. Ты понимаешь, какая штука? Вот я думаю, что мы с тобой выбрали сейчас верное направление, когда говорим, что духовный человек, он не только о себе печется, он заботится и ищет интересы других. Потому что одна из самых главных черт Христа, да и вообще вот... генеральная черта. Он пришел сюда, потому что это надо нам, потому что это у нас есть нужда. И духовность по Христу определяется буквально удовлетворением нужды, вот самых главной нужды тех, кому он нужен. Христос даже, ну, как бы вот до того, как мы с ним познакомились, мы даже не знали, что он нам нужен. Он это видел, он это знал, он пришел, и он дает нам все самое необходимое. Мы это знаем с детства, мы все это, ну, как с детства, с нашего христианского детства, да, и мы все это воспринимаем как аксиому, не пытаясь анализировать, а надо бы поанализировать, потому что духовный человек поступает именно так, как поступает Христос. И судит он так, как Христос. Он судит не так, что он мне сказал, что он мне сделал, и поэтому я ему сделаю вот так и так, потому что он мне сказал и сделал. Он опирается вообще не на поведение людей. Он опирается на любовь Бога и на нужды людей. Вот духовный взгляд, вот духовное направление. Поэтому душевный человек, который ищет свою выгоду, свои интересы, обеспокоенность за свою жизнь, за свое состояние, ему вообще очень трудно понять духовного человека. Он меряет, мы все меряем по себе, вот, да, не могу не рассказать эту историю, она мне очень нравится. Один знакомый рассказывал, он поехал к своему дядьке, нет, он поехал к маме на дорогой машине, тогда он купил дорогую машину, и у этого человека был брат.
Я так понимаю, не в нашей церкви, не в нашей области.
Нет, это вообще относится не к нам, да. Ну, просто интересная история. Он говорит, а ты заедешь к своему дядьке? А тот говорит, слушай, зачем? Я ж к маме еду. Он говорит, ты пойми, он должен тебя увидеть на этой машине дорогущей. И тот ему говорит, а зачем? Он говорит, ну как ты не поймешь? Он настолько жадный, что спит на мешках с деньгами. А когда он увидит тебя на твоей машине, ты же не будешь ему говорить, что ты в кредит взял? Он сразу подумает, вау, как же много у тебя денег, если ты купил такую машину. Вот. То есть я хотел сказать, что люди думают, опираясь на свое понимание мира. И душевный человек не может понять мотивы поведения духовного, потому что, ну, зачем он это делает? А, он ищет выгоду? Ну, точно он ищет выгоду. Мне нужно понять, почему он это делает. Просто по доброте душевной. Ну, так люди не поступают. Вот я так не поступаю. И в этом может быть какое-то простое объяснение, почему духовному все открыто, а душевному мало что открыто, особенно мотивы поведения духовного. Духовный заботится о нем, ищет его пользы, а душевный никак не может понять, что хочет от него духовный, почему он это говорит, и вообще, почему он это делает, и сколько это будет стоить.
Смотри, ведь часто я замечал, наблюдая темы, которые выбирают проповедники для своих проповедей, да, У меня-то все очень просто, да, я лично вообще предпочитаю, чтобы вело писание, да, чтобы вот это вот, знаешь, вот, как обычно, знаешь, меня мой друг лютеранин говорит, что вы баптисты, вы проповедуете то, как бы то, про что прочитали в очередной, значит, христианской книге, да, вот.
Как метко и тонко отмечено. Я с ним согласен, красавец просто.
Вот, как бы, а когда ты идешь вслед за Священным Писанием, то есть, ну, как я обычно люблю делать, то есть я беру по посланию, иду стих за стихом. Мне не нужно, например, думать о том, как бы проповедовать в материальном служении. Если я читаю Галатам или Римлянам, я рано или поздно приду к этой теме, да? Или мне не нужно думать о том, чтобы говорить о том, об этике христианской жизни. Если я проповедую на Римлянам или Галатам, то же самое, или Ефесянам, я все равно приду к этой теме, так или иначе, да? Потому что она есть внутри послания, да? Так вот, я наблюдаю часто за проповедями, за темой, которые выбирают проповеди, и в проповедях проповедники и очень частая тема — это вот как раз тема плотского и духовного христианства. Да? Естественно, проповедник... Ну, есть проповедники, любящие заниматься самоуничижением, что я вообще не люблю Бога, а вы-то, братья и сестры, подобны. Это понятно, да? И так далее.
Тебя несет-то сегодня.
Да. Ну, я к чему? Что называется, о наболевшем, да? И вот это стремление, откуда это стремление, вообще такая страсть к духовной инвентаризации других?
И это проявление той самой плотскости или душевности, потому что это вот буквально как в подростковом возрасте. Мы хотим выехать за счет, ну, будучи подростком, я тоже этим занимался, мы находили кого-нибудь и троллили его, потому что на его фоне мы выглядели куда круче. Ты представляешь, я никогда не думал, что это так, но во взрослом возрасте этот мотив тоже хорошо работает. Прекрасно работает вот он в сплетнях, он прекрасно работает на кафедре, прекрасно работает в разборах, когда мы о ком-то можем сказать, кого-то поставить в пример, кого-то разобрать и поставить на него клеймо «плотский». Более плотского поведения трудно найти. Потому что мы стараемся найти свою выгоду в этом, себя поднять. А духовное как раз поведение отличается, духовный взгляд отличается, как мы уже говорили, заботой о ближнем, беспокойством о том, каков он. Если ты вспомнишь две главных заповеди, то они как раз вот об этом. Возлюбить Господа и возлюбить ближнего, как самого себя. Потому что себя мы уже в априори любим, ну, если мы эмоционально здоровые люди, а то бывают, ну, психически ненормальные, тут трудно эту заповедь на них распространить, потому что там сложности эмоциональные.
Ну, вот вообще сам идентификация эмоциональная, это вообще очень сложная.
Да, тема. Да.
Отдельная, пожалуй.
Да, поэтому, конечно, когда мы говорим о том, что у людей есть потребность различать плотское и духовное, это да, но когда эта потребность слишком частая, то это либо проблемы уже в церкви существуют, и на кафедру выносится вот эта проблема и спор. Я сталкивался, мы уже говорили об этом, сталкивался с церквями, о которых мне рассказывали, что проповедники друг перед другом учили друг друга с кафедры любить. Это тоже плотское поведение, да. Вот. И оно не связано с плотью, оно связано со взглядом. Да. Если я действительно хочу кого-то индивидуально научить или хочу что-то подсказать, то лучше всего это сделать, конечно, один на один. И лучше всего сделать так, чтобы постараться сделать так, чтобы не обидеть человека. А как это сделать? Ну, примерно спросить себя, как бы я хотел, чтобы мне такое вот сложное сказали. И вот забота о ближнем, беспокойство о нем, удовлетворение нужды ближнего – вот что характеризует духовного человека. Но я тебе скажу сейчас еще больше. Так как мы находимся в некой субкультуре, и вот это евангельское братство создает субкультуру, где духовное поведение, оно всегда ну, такое, забота о ближнем, оно всегда приветствуется, всегда одобряется, всегда ставится в пример, то мотивом такого духовного поведения, мотив такого духовного поведения может быть весьма плотский. Может быть поиск одобрения и поиск прославления самого себя, чтобы люди увидели, какой я, и сказали, ах, какой молодец. Ну, просто вот, в общем, фарисейский фарисей, да, то есть вот прям книжный прям такой, настоящий. И в этой связи...
Саддукейский фарисей такой.
Да, вот прям согласен с тобой полностью. Я просто хочу сказать, что даже в церквах, даже вот в попытке сделать что-то хорошее, наша испорченность все равно, да, одевается в религиозность, и она все равно проявляет испорченность нашей натуры, вот наша греховность, да, она проявляется даже в том, что мы хотим делать доброе, потому что оно одобряется. И это уже плотской взгляд. И, конечно, как, вот если уж так вот следовать дальше, то надо задать вопрос, а что же делать? А я в самом начале сказал, учиться. Учиться на своих ошибках. Смотреть, оценивать, молиться, спрашивать, анализировать, что ты делал, почему ты делал. Вот. И каким результатом это привело. Потому что бывает часто, что люди спорят, я духовный, нет, я духовный, ты плотской, я там не духовный, ты плотской. Но на самом деле можно даже не судить никого, а просто посмотреть на плоды своей жизни. Оглянуться и посмотреть. Вот Иисус, он не судите, он судите по плодам. Что делает человек? Что за ним следует? Вот он 20 лет в церкви. Что он сделал за эти 20 лет? Так посмотришь, и друзей у человека нет, и, собственно, разлады, ссоры, распри. Но вроде духовный, вроде исполняет все.
Так и слушай, не кажется. Знаешь, я тоже вспомнил один случай из своей церковной практики. Было давно, был я молод, юный, горяч. Так. Вот, как ты понимаешь, от тех времен осталась только горячность. И, значит, был я молодежным, одним из молодежных лидеров, сейчас очень популярно, да, тогда это только-только, в общем-то, входило в жаргон, да, все были молодежными руководителями до того времени. И был у нас в молодежи парень, такой, да, браток. И он Библию изучал. Слушай, я столько не изучал. Он реально, я смотрел, он реально шел на жертвы, реальные жертвы, чтобы изучать Библию, да. То есть он свой обеденный перерыв тратил именно на то, чтобы сидеть с Писанием, он себя ограничивает, там какую-то чашечку поставит, кушает и изучает Библию, да. Но вот вопрос. Как только дело касалось взаимоотношений с другими христианами, это был просто кошмар. То есть все не те, он всех критиковал, со всеми был конфликт, он всегда был едок, он всегда, значит, и вот священным писанием просто утрамбовал. Знаешь, такое впечатление, что, в принципе, каркас готов, сейчас бетончиком зальем, ребята, вот, и нормально будет, разровняем, все хорошо будет, да. Вот, и у меня действительно вопрос, и однажды, слушай, я подошел к нему, я говорю, ну, как-то сел, у меня вот был вопрос, как с таким человеком говорить? Для меня до сих пор большая загадка, как говорить с такими людьми. До сих пор мне приходится каждый раз вот молиться и чуть ли не поститься, прежде чем говорить с такими людьми, да, чтобы не наломать, как ты понимаешь, значит, бумажной промышленности материалов, да. И я сел и спросил, слушай, я говорю, вот когда ты все это говоришь, ты вот любишь людей? Он как-то задумался и сказал, слушай, ну я не уверен, что я люблю людей. Я очень благодарен ему за честность, да? Вот, потому что, опять же, вопрос о том, что вот духовность, мы духовные, потому что духовный человек – это тот, кто много молится и читает Библию, да, ну, как бы два критерия у нас у баптистов-то есть такие вот важные, да. Всегда ли это действительно критерий духовности? Это нет. Можно учитаться Библией и быть атеистом. Я это по Ричарду Докинзу, например, вижу, прям перечитал даже Библию, мне кажется, да. Ему бы с Богом реальную встречу обрести. Ну, тут уж, да, Видишь, такая штука. Вот эти критерии духовности для меня очень важны. Да? Что, вот, что определяет меня как духовного человека?
Ну, ты вот сейчас очень интересный эпизод рассказал. Да? Я бы сказал, что в молодости мы все были такими горячими и любили припечатать словцом, из Библии особенно.
Вот, и... С возрастом что-то изменилось?
Ты знаешь, стал поаккуратнее, потому что...
Рефлексии больше стало, да?
Да, рефлексии больше стало, и я знаю, как можно порезаться о слово. Сам резался, и самому доставляли, ну, то есть припечатывали и меня, и я могу сказать, что это довольно-таки, ну, как бы сказал, плотское занятие. Угу. Плотское. Взять духовный материал, взять Слово Божье и использовать его сугубо в личных целях. Сугубо в своих интересах. Что может быть хуже? Мне кажется, хуже этого ничего не может быть. В каком-то смысле получается, что люди, которые не знакомятся с Писанием и Словом Божьим, к Богу не идут честнее, что ли. Они мы злые и злые, и все. А мы идем к Богу, называем себя добрыми, духовными, но поступаем по плоти, ну, существенно, по своей испорченной натуре. И плотскость и духовность – это тема, которая вот стоит, конечно, все равно говорить об этом, стоит. Молодцы те проповедники, которые проповедуют об этом, ищут, находят примеры разбирают все это. Вот. Но это очень важный момент, очень нужный момент. Но мне кажется, что все равно, как бы мы ни крутили, духовность и плотскость, она не столько определяется чтением Писания и молитвой, она определяется взглядом на своего ближнего. То, как ты смотришь на него, то, что ты видишь в нем, то, каким ты его видишь. И что нами руководит? Забота или страх? Беспокойство о ближнем или корысть? Вот это нас больше дает нам понимание, плотский я или духовный я. Вот. И вот, наверное, вот в этих критериях я готов говорить. А, вот так вот.
Слушай, хорошее да. название для голливудского мультика «Плотский я».
«Плотский я». Да, «Плотский я». Ну, вот, поэтому, когда я тоже вот сталкиваюсь с людьми, которые мне иногда спрашивают о духовном росте, вот таких религиозные термины используют. Духовный рост, плотскость, там, духовность. Ну, я бы так сказал, что... Нам нужно перечитывать снова и снова Писание и видеть там реальную заботу о ближнем, реальное беспокойство о том... То есть Бог беспокоится, чтобы мы обратили внимание на своих близких. Вот об этом. Как он видит всех остальных, попытаться увидеть так же, как он. Например, семья и вот свои дети, они нас приближают к пониманию духовности очень хорошо. То есть мы взрослеем, мы становимся очень духовными, потому что наши дети тоже ругаются, как и мы сами ругаемся в церкви, и тогда мы можем встать на сторону Бога и посмотреть и сказать, ну вот я ищу интересы и старшего, и младшего, и среднего, а они все переругались, и все у меня спрашивают, ведь я же прав. И это очень похоже на то, что происходит в церквах. Вот такой духовный взгляд, когда мы хотим примирить всех и найти интересы каждого. Вот, наверное, вот это духовный взгляд, вот это духовность. А плотскость – это... Только мое, только я, только мои интересы. Вот это, я бы сказал, что у плотскости есть синоним, и он ближе к слову эгоизм. Вот так, наверное.
Знаешь, вот, скажем, подводя итоги нашего разговора с тобой весьма экспрессивного о плотском христианстве, духовном христианстве, о плотском человеке, духовном человеке, ведь в Галатам, в 5 главе, там все это, вот эти критерии, что такое плод духа, да, и что такое дела плоти, да, и мы делаем акцент, что плод духа в единственном числе, дела плоти многочисленны, да, но в конце концов вот все эти градации, все эти критерии, то есть ну, результат этого Павел пишет о том, что и так не будем друг друга раздражать, друг друга завидовать, вот и все, да. То есть все это направлено ведь не на какое-то особое наше духовное переживание, а духовное переживание, оно основано на другом человеке, на служении другому человеку. Мне кажется, вот это критерий, который мы сегодня, это такая генеральная линия, наверное, нашего разговора о том, что главным критерием является служение другому человеку. Служите, любите друг друга, дорогие друзья. Большое спасибо, Петр, что пришел сегодня. и мы с тобой поговорили на такую важную тему. Каждый четверг в 15:00 мы говорим о том, что волнует евангельских христиан-баптистов. До свидания, дорогие друзья, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.